Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске Международный валютный фонд впервые возглавит женщина. Бюджетное послание президента России нацелено на инновации в экономике. Сколь эффективно используются средства на инновационные проекты? Страны Европейского Союза договариваются с банками о долгах Греции. Международное энергетическое агентство продаст часть своих резервов нефти для сдерживания роста цен. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Совет управляющих Международного валютного фонда во вторник утвердил министра финансов Франции Кристин Лагард новым директором-распорядителем МВФ. С 5 июля она станет первой женщиной-руководителем фонда за всю его 65-летнюю историю. В Совете управляющих МВФ 24 участника, и каждый из них распоряжается лишь пакетом голосов, принадлежащим его стране, либо группе стран, интересы которых он представляет. Только 8 крупных стран мира имеют в Совете управляющих МВФ собственных представителей. Это 5 из стран Большой Семерки – Соединенные Штаты, Япония, Германия, Франция и Великобритания, а также Китай, Россия и Саудовская Аравия. Все остальные 180 стран-участниц МВФ объединились в 16 групп, каждая из которых имеет единого представителя. Из Соединенных Штатов – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Директор и распорядитель Международного валютного фонда – это не то кресло, которое делает человека, а скорее человек делает кресло. Активный и решительный руководитель, который имеет свое собственное видение экономической политики, его роль очень велика. Но если руководитель пассивный, предоставляет все штату своему, согласует с разными правительствами, тогда эта должность не важна. Поэтому здесь это ситуация, где человек делает кресло, человек делает место, очень многое зависит от руководителя.
Из Мюнхена директор исследовательского института финансовых рынков, профессор Мюнхенского университета Бернд Рудольф.
Однозначно, пост главы МВФ имеет символическое значение. Главное, чтобы его занимал признаваемый во всем мире финансовый эксперт. И не столь уж важно, возглавляет МВФ представитель Европы, Бразилии или Китая. В принципе, национальная принадлежность исполнительного директора Международного валютного фонда не играет особой роли.
Сама по себе договоренность о том, что руководить Международным валютным фондом будет представитель Европы, а Всемирным банком представитель Соединенных Штатов, неформальная. В документах об учреждении этих международных финансовых институтов 67 лет назад на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году она не значится. Но именно США и Европа реально представляли собой, причем с огромным отрывом от других, крупнейших пайщиков Международного валютного фонда, а не остаются ими и сегодня. МВФ – это, по сути, международный паевой фонд, с той лишь разницей, что взнос каждой из стран-участниц пропорционален ее доле в общем объеме мировой экономики. Размер этого взноса, в свою очередь, определяет количество голосов, которыми страна располагает при принятии решений в фонде. В соответствии с этой схемой, крупнейшим на сегодня пайщиком МВФ являются Соединенные Штаты, располагающие примерно 17% всех голосов в МВФ. На долю 5 крупнейших стран Европы – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании – вместе взятых приходится более 20% голосов, а на 27 стран Европейского Союза в целом – почти 31%. Совокупная же доля США, Евросоюза и Японии составляет примерно 55% всех голосов в МВФ. Однако по уставу фонда для принятия в нем важнейших решений, а избрание нового руководителя к таковым безусловно относится, необходимы 85% голосов. То есть в любом случае речь может идти лишь о компромиссе. Михаил Бернштам.
Самое главное для руководителя такой организации – это нейтральность. Потому что замешаны огромные суммы денег, замешаны вопросы экономической политики, которые решают судьбы целых стран. Поэтому очень важно, чтобы глава Международного валютного фонда представлял наиболее широкий спектр интересов стран-пайщиков и ни в коем случае не отражал сиюминутные интересы даже большой страны, такой как Соединенные Штаты Америки. И в этой ситуации европейский руководитель — это оптимальное решение, потому что Европа — это сама по себе очень сложное образование, где тоже много самых разных интересов.
В 1997-1998 году, во время азиатского финансового кризиса, Международный валютный фонд возглавлял француз Мишель Камдисю. И кредиты МВФ на десятки миллиардов долларов получили страны Юго-Восточной Азии. В 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис, француз Доминик Строскан успел проработать на посту руководителя МВФ меньше года. И основную помощь фонда получили вскоре некоторые страны Восточной Европы, а позже, на фоне разразившегося долгового кризиса в Европе и нигде пока больше, Греция, Ирландия и Португалия. Михаил Бернштам.
Дело в том, что финансовый кризис 2007-2008-2009 годов – это глобальный кризис, который потом отразился на бюджетном кризисе европейских стран, и поэтому все страны мира заинтересованы в разрешении этого кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы европейская денежная зона распалась, чтобы Греция, Португалия и другие слабые в бюджетном отношении страны вышли из этой зоны, потому что начнется набег на банки. Из-за этого, конечно, поддержка вот этих слабых стран оказывается в интересах всего мирового сообщества и прежде всего западных держав. Поэтому любой руководитель Международного валютного фонда просто по должности обязан был бы принять в этом очень активное участие.
За 65-летнюю историю фактического существования должности директора-распорядителя Международного валютного фонда 4 раза ее занимали представители Франции, 2 раза представители Швеции и по 1 разу представители Бельгии, Нидерландов, Германии и Испании. В России в ближайшие годы должна быть сформирована новая модель экономического роста, основанная в значительной степени на частной инициативе и постоянных инновациях, отмечается в представленном в среду очередном бюджетном послании президента России. Один из наиболее известных и крупных инновационных проектов – создание под Москвой центра инноваций «Сколково». Насколько эффективными оказываются сегодня расходы государства на этот проект? Об этом мой коллега Иван Трифилов.
Иностранные инвесторы и предприниматели, имеющие крупные проекты в России, уже в ближайшее время смогут получать долгосрочные визы для работы на территории страны. Как ранее заявил президент Дмитрий Медведев, озабоченный улучшением инвестиционного климата в российской экономике, в их число, безусловно, попадут и бизнесмены, которые уже участвуют или только планируют присоединиться к работе в рамках инновационного центра «Сколково». Этот проект создания «Иннограда», начатый властями более года назад, на сегодня уже получил определенное количество желающих в нем работать. Резидентов Сколково, чего они и сами не скрывают, привлекает в первую очередь эксклюзивные налоговые льготы и поддержка государства, заявлявшего о планах превратить новую для России форму организации инновационного бизнеса в локомотив для всей ее экономики. Говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
В целом проект развивается, и участие крупных международных компаний, достаточно активное в разных направлениях деятельности Сколково, это хороший сигнал, подтверждающий то, что в общем бизнес, в том числе крупный международный бизнес, на эту инициативу поддерживает, в общем в нее верит. Я не вижу каких-то глобальных проблем у самого проекта в том формате, как он задуман, поскольку он действительно идет под патронажем первого лица государства, под него выделены существенные ресурсы и создается фактически специальная нормативная база, вот включая все эти законы, которые принимались в ускоренном режиме. На мой взгляд, центральная проблема в другом. Какую отдачу даст этот проект для российской экономики? И в известном смысле есть вопрос по поводу того, в какой точке более эффективны были бы те усилия, которые сейчас направлены на создание Сколково. То есть именно вот в точке, где остается Сколково, или же, может быть, в каких-то других форматах и направлениях.
Иначе говоря, определенные сомнения в проекте Сколково у вас по-прежнему остаются.
Определенный скепсис, который, насколько насколько я знаю, присутствует не только у меня, но и, в общем, у довольно многих других экспертов, связан вот с чем. С одной стороны, да, так сказать, инновации нужны, важны, это вполне очевидная вещь, но инновации бывают разные. То, о чем идет речь Сколково, это, так сказать, инновации типа хай-тек, за счет которых действительно в значительной степени развивалась американская экономика в последние десятилетия. И по этой же траектории, так сказать, сейчас стараются двигаться ряд других развитых стран. В чем, тем не менее, проблема? Проблема в том, что при проведении опросов, интервью с людьми из нормального, обычного российского бизнеса, вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормально бизнес-процессы.
Насколько я понимаю, ваша главная претензия к Сколково носит весьма фундаментальный характер. Государство, так активно поддерживая этот, в общем-то, частный проект, просто неправильно тратит деньги.
Это, опять же, вопрос приоритетов. Я понимаю, что нашим лидерам, и тому же Медведеву, хочется быть наравне с лидерами других больших стран, чтобы он, так сказать, был как бы свой вот в этом узком элитарном клубе. Туда как бы красивее приходить вот с такими глобальными проектами типа Сколково, когда мы вложили ресурсы и догнали вот, так сказать, самых передовых. Но если оценивать это все с земли, а не, так сказать, вот с кремлевских башен, то возникает ощущение, что есть другие не менее важные проблемы, может, даже более важные с точки зрения обычного нормального российского бизнеса, без модернизации которого, на самом деле, не произойдет радикальных изменений в стране. Для того, чтобы страна развивалась, надо, чтобы был высший уровень жизни, просто банально. Но это невозможно без повышения производительности. Причем производительности не вот в отдельно взятом, а маленьком, на самом деле, сегменте таких суперинновационных отраслей, а производительности в целом, вот в базовых отраслях экономики. Для этого нужны инвестиции, и для этого нужно создавать бизнес-климат, который был бы более благоприятным для фирм, которые пытаются что-то делать.
Вот эта идея более активной поддержки государством не только инновационного, но и других видов бизнеса, насколько она, на ваш взгляд, может быть успешно реализована в условиях российской действительности, в частности, при нынешнем уровне коррупции?
Надо быть реалистом и понимать, что вообще говоря, что Чили, что Мексика, что Индия, что Китай, вот с которыми мы сейчас реально конкурируем, там Израиль тот же. Это все страны, в которых есть коррупция. И вопрос не в том, что, так сказать, надо бояться коррупции. Коррупция — это как бы некая данность. Она существует, в том числе, извините, в Европе и в Америке. Вопрос масштаба коррупции. И в том, в какой мере настроена система стимулов, контроля и санкций, которая позволяет ограничить масштабы коррупции. И вот как показывает на сайте тот же опыт и Чили, и, кстати говоря, Китая, коррупцию можно ограничить. Устранить ее, победить нельзя, но ограничить ее можно. И на самом деле как раз механизмы, которые используются в странах типа Чили или Китая, или той же Мексики, вполне применимы в наших условиях. Мы как-то вот, ну, не очень хотим этим заниматься.
Если вернуться к Сколково, можете ли вы сейчас прогнозировать будущее проекта? И в частности, успешность и востребованность разработок его участников в российской или мировой экономике?
Пока это тяжело оценивать, потому что, чтобы мы тоже все правильно понимали, это рискованные инвестиции. Это инвестиции в некие перспективные направления научно-технического развития. Но в любом случае это рискованные инвестиции. Нас и гарантировать, что это будет вот однозначный успех, нельзя никогда. Здесь очень много будет зависеть от того, насколько фирмы, приходящие сейчас в Сколково, приходят туда не за субсидиями и не за, так сказать, политической славой, и не за пиаром, а за тем, чтобы реально делать свой бизнес. Вот если они действительно приходят, так сказать, с предпринимательской мотивацией, то тогда из нескольких десятков или сотен фирм, которые там будут находиться, да, вполне возможно, что будут некие истории успеха, так сказать, типа Гугла там или какие-нибудь подобные.
Это был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Иван Трифилов. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Страны Европейского Союза договариваются с банками о долгах Греции. Международное энергетическое агентство продаст часть своих резервов нефти для сдерживания роста цен. Парламент Греции одобрил в среду проект правительственной пятилетней программы сокращения государственных расходов и повышения налогов, что является главным условием предоставления стране очередной части финансовой помощи со стороны Европейского Союза и Международного валютного фонда. Без этих 12 миллиардов евро Греция уже к середине июля могла бы оказаться на грани дефолта. Однако это лишь неотложные экстренные меры. Греция не в состоянии будет самостоятельно реально обслуживать накопленный долг в течение ближайших нескольких лет. И потому европейские правительства ведут переговоры с банками, держателями греческих гособлигаций, о реструктуризации выплат по ним. В понедельник президент Франции Николя Саркози заявил о такой договоренности правительства страны с крупнейшими французскими банками. По общему объему купленных ими ранее гособлигаций Греции на 15 миллиардов евро, эти банки уступают лишь банкам Германии, которые приобрели их на 22 миллиарда евро. Судя по сообщениям из Парижа, в целом банки Франции готовы обменять до 70% принадлежащих им ныне гособлигаций Греции со сроками погашения в 2011-2014 году на новые бумаги, треть которых, помимо более длинных греческих, составят облигации Европейского антикризисного фонда. Остальные 30% имеющихся у французских банков гособлигаций Греции будут предъявлены к оплате на прежних условиях. В пользу подобной же схемы реструктуризации своей части накопленного долга Греции выступают и крупнейшие банки Германии. Но даже эта схема предполагает, что 30% своих гособлигаций Греция в течение ближайших 3-4 лет должна погасить сама. Аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Случай, конечно, с Грецией, он совершенно уникальный, и по большому счету прецедентов особо в истории нет, потому что Греция не является в данном случае суверенной страной, способной отвечать на всех переговорах и по всем вопросам. И в обычной практике действительно эмитент участвует напрямую в переговорах с кредиторами, обсуждая условия реструктуризации, как списание долга, проценты по новым обязательствам, сроки и структура погашения по оставшемуся объему долга. Поэтому здесь действительно достаточно сложная ситуация, и сложно пока сейчас даже предположить, насколько схема, которая сейчас обговаривается с французскими банками, учтена в параметрах бюджета Греции на будущие годы. Вряд ли подобные сценарии достаточно четко представляются самому правительству Греции.
В целом, лишь 27% всего долга Греции, по экспертным оценкам, держат коммерческие банки, зарубежные или сами греческие. Еще 30% греческого долга приходится на межгосударственных кредиторов – Европейский центральный банк, Европейский союз и Международный валютный фонд. И более 45% на долю разного рода инвестиционных компаний и фондов. С ними ведь тоже предстоит договариваться. Аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Я думаю, что важно со всеми договориться, но, естественно, прежде всего, с регуляторами МВФ и Европейский центральный банк, то есть они основные, скажем так, гаранты стабильности Греции. В любом случае, если согласятся МВФ и ЦБ, то каких-то проблем договориться с другими участниками не будет, потому что иначе им же хуже от этого будет. Если они откажутся договариваться, то они могут вообще ничего не получить. А так у них есть некое ожидание, что когда-нибудь эти деньги будут получены.
Допустим, что не только французские банки согласятся на обмен до 70% принадлежащих им греческих облигаций на новые бумаги. В этом объеме, как пока предполагается, 50% придется на новые, более длинные облигации самой Греции и 20% на некие новые облигации, выпущенные действующим ныне Европейским антикризисным фондом. Оба варианта предполагают значительно меньшую доходность для кредиторов, чем формально им была обещана до сих пор по нынешним греческим облигациям. Александр Овчинников, аналитик компании «Тройка Диалог».
Здесь действительно происходит формирование нового пакета долга страны. Единственное, чем как бы он отличается от классического дефолта, в том случае, если действительно инвестор принимает данное предложение, отличие здесь исключительно состоит пока в том, что на данный момент кредитное событие само по себе еще не наступило, то есть нет зафиксированного дефолта, неспособности страны обслуживать свой долг. И второе, то, что не происходит списание долга. И здесь можно понять позицию рейтинговых агентств, которые заявляют о том, что будут признавать подобные события в качестве дефолта, как кредитного события. С другой стороны, банки, наверное, и в целом все держатели должны тоже, в общем-то, для себя представлять, если они соглашаются принять подобные условия как бы реструктуризации без кредитного события, без дефолта страны, то в какой-то степени они действительно идут на ухудшение условий для себя, что стоимость данного долга в их портфелях будет существенно меньше, поскольку будет иметь другие сроки до погашения. И плюс ко всему проценты по этому долгу, естественно, будут существенно ниже. То есть это менее выгодные условия для банков, для всех держателей греческого долга.
Международное рейтинговое агентство Fitch с высокой долей вероятности может снизить суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня ограниченный дефолт в случае реализации обсуждаемых ныне в Европе планов реструктуризации греческих долгов за счет обмена части выпущенных страной гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения. Такой вывод следует из письма руководителя отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Дэвида Райли, опубликованного во вторник в британской деловой газете Financial Times. Если развитие событий будет выглядеть как дефолт по критериям агентства, мы и оценим их как дефолт, заключает Райли. Общий объем накопленного Грецией долга составляет уже почти 160% объема национальной экономики. Это больше, чем в любой другой стране Европы. Мировые цены на нефть повысились с понедельника на 4-5%, отыграв большую часть падения предыдущих двух торговых дней. Тогда они упали сразу на 6-7% до минимума за 4 последних месяца, после того, как Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, объявила о планах задействовать стратегические запасы сырья всего лишь в треть раз за всю свою 37-летнюю историю. Речь идет о поставках на мировой рынок 60 миллионов баррелей резервной нефти. По заявлению агентства, они составят 2 миллиона баррелей ежедневно. Это чуть более 2% общемирового потребления в течение 30 дней, чтобы, как было отмечено, компенсировать любую нехватку нефти на рынке, которая возникает в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим до недавнего времени 1,2 миллиона баррелей в день. Для нефтяного рынка, судя по реакции его участников и экспертов, решение агентства стало неожиданностью, а цены рухнули сразу на 6-7%. О нем было объявлено через 2,5 недели после того, как страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% общемирового нефтяного экспорта, на очередной встрече не смогли договориться о расширении добычи сырья. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Но реакция рынка была такой существенной лишь по одной причине. Ведь, по сути, решение агентства о распечатании резервов – это единственное, наверное, за последние многие годы какое-то вот решение, которое фактически принесет дополнительную нефть на рынок. Ведь ОПЕК, не секрет, они, во-первых, давно не меняли квоты, а во-вторых, то, что они их меняют, еще не значит, что они их соблюдают.
После объявления решения Международного энергетического агентства прошла уже неделя, в течение которой мировые цены на нефть, резко упав сначала, затем и повышались немного, и вновь снижались, хотя сами поставки нефти из резервов агентства на мировой рынок начнутся лишь в первых числах июля. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, это связано с природой самого рынка. Рынок обычно учитывает в ценах заранее все до факта поставок, поэтому в данном случае мы видели, что рынок уже учитывал в цену будущие поставки, поэтому реакция была в моменте очень сильно негативной, и главным образом это ударило по крупным спекулянтам, у которых были большие позиции в нефти, поэтому главным образом это имело цель умерить пыл спекулянтов, сбить спекулятивную цену и таким образом поддержать экономику, которая показывала очень слабые темпы роста.
По планам, Соединенные Штаты обеспечат половину поставок нефти из резервов Международного энергетического агентства, еще 30% – доля стран Европейского Союза и 20% – стран Тихоокеанского региона, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Страны-участницы этой организации учредили Международное энергетическое агентство в 1974 году, после мирового нефтяного кризиса, и за минувшие 37 лет резервы агентства использовали лишь дважды – в 1991 году из-за войны в Персидском заливе и в 2005 году после урагана Катрина в Мексиканском заливе. Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
На мой взгляд, эти события нельзя сравнивать, потому что 1991 год и 2005 год привели к фундаментальному изменению в балансе спроса и предложения. Причем эти изменения были очень сильные, и поэтому были приняты очень экстренные меры. В данном случае Ливия – это все
всего лишь предлог, чтобы обосновать желание стран-импортеров нефти сбить цену, потому что высокая цена уже оказывала очень сильное негативное влияние на их экономики.
Но пока прогнозов о том, что цены на нефть могут резко снизиться, нет.
Такой навес на предложение, хоть и на первый взгляд он кажется не очень большим, но все-таки это около 2 миллионов баррелей в сутки в течение месяца дополнительное предложение нефти, плюс мы видим, что Саудовская Аравия в то же самое время увеличивает поставки нефти, вот как они здесь будут балансировать, не совсем понятно. Поэтому, на мой взгляд, это может привести к тому, что цена будет оставаться в неком диапазоне, может быть, там 90-100 долларов по Бренту, и мы просто не увидим какого-то очень сильного роста цены. То есть этот навес, он будет сдерживать спекулянтов, потому что они не будут понимать, что в дальнейшем ожидать от мировых правительств. Будут ли они в будущем еще больше наращивать предложение нефти, либо нет.
Международное энергетическое агентство в течение месяца продаст из своих резервов 60 миллионов баррелей нефти. Мир потребляет такие объемы сырья в течение всего 17 часов. При этом общие резервы агентства превышают 4 миллиарда баррелей нефти. Новое повышение мировых цен к середине этой недели эксперты связывают с появившимися новыми опасениями участников рынка нефти. Если на нем появится сырье из резервов Международного энергетического агентства, то не исключено, Саудовская Аравия, как главный участник ОПЕК, может увеличить собственную добычу в меньших объемах, чем планировалось еще недавно. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго!